Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из сиднейской студии с нами сегодня работает Виктория Станкеева. Вот что ждет нас в этой программе. Мельбурн в этом году вошел в десятку самых благоприятных городов для жизни. Узнаем, кто еще оказался на верхушке рейтинга. Штаты Австралии сообщают тревожные данные о растущем числе случаев коронавируса и госпитализации. Познакомлю вас с основной статистикой. Ученые начинают испытания нового экспериментального препарата для лечения рака молочной железы. Узнаем подробности у Светланы Принцевой. Поговорим о войне в Украине, самых заметных событиях начала недели и продаже Нобелевской премии мира главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым в поддержку детей, пострадавших от войны.
Прирост беженцев больше, чем в начале Второй мировой войны. Что делать, чтобы их будущее, как развалины убитых городов, бульдозерами не сгребли в какие-то страшные кучи?
Также послушаем новый выпуск подкаста Виктории Станкеевой «Я русский и я против войны». Сима Цискина расскажет о том, как прошло празднование дня рождения телеканала «Спутник» в Мельбурне. Она побывала на мероприятии и пообщалась с организаторами и артистами. А также начнем слушать новый выпуск подкаста «Поуехали» о людях, которые после 24 февраля отправились из России в Австралию. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 23 июня, на часах 12:16. У меня, кстати, в студии двое часов, и на одних из них 12:16, а на других еще 12:15. И что из этого правда, я, честно говоря, не знаю. Поэтому сообщаю вам сразу две точки зрения, как и подобает журналисту. Ну что ж, сегодня стало известно, что Мельбурн в этом году занял 10-е место среди наиболее благоприятных для жизни городов планеты, согласно исследованию The Economist Intelligence Unit. Первые три места достались Вене, Копенгагену и Цюриху. Брисбен, Аделаида и Перт занимали места в десятке лучших в 2021 году, но в этом году они опустились на 27-е, 30-е и 32-е места соответственно. Мельбурн опустил с 8 места на 10. 6 из 10 лучших городов находились в Европе, при этом Вена вырвала первое место у Окленда, который опустился на 34 место из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В список 2022 года Дамаск, Лагос и Триполи вошли в тройку наименее пригодных для жизни городов мира. Столица Украины Киев была исключена из рейтинга из-за российского вторжения, а конфликт привел к тому, что Москва и Санкт-Петербург опустились на 13 и 15 места соответственно. Теперь поговорим о ситуации с коронавирусом в Австралии. Вчера стало известно, что авиакомпания Qantas отменила обязательные маски на международных рейсах в США, Великобританию и некоторые страны Европы. До этого ношение масок перестало быть обязательным в австралийских аэропортах. При этом маски на рейсах внутри Австралии и в другие страны пока остаются в числе обязательных требований к пассажирам. Накануне также стало известно, что Австралия внесет свой вклад в новый глобальный фонд, созданный для защиты стран от будущих пандемий. Показатели заболеваемости коронавирусом растут во многих штатах. Вчера Новый Южный Уэльс зарегистрировал самые высокие суточные показатели заболеваемости – около 9500 за месяц. За сутки от коронавируса в штате умерли 26 человек. Число госпитализаций в Квинсленде продолжает расти. Вчера в больницах находились 497 пациентов с COVID. Тасмания и австралийская столичная территория сообщили, что в Штатах было зафиксировано 1157 и 1085 новых случаев соответственно. Это самый высокий суточный показатель за последние 4 недели. Южная Австралия готовится к новой волне, в ходе которой суточные показатели заболеваемости могут вырасти до 4-5 тысяч в течение следующих 2 месяцев. Сейчас в штате ежедневно регистрируется около 2500 новых случаев. Ожидается, что подвариант BA5 приведет к новым инфекциям и растущему давлению на систему здравоохранения в штате. Однако исследователи говорят, что маловероятно, что новая волна будет хуже предыдущих. Министр здравоохранения говорит, что австралийцам не стоит опасаться возвращения требований по обязательному ношению масок в общественных местах и лимитов на число посетителей в зимний период. Подробные отчеты о ситуации с коронавирусом в стране читайте на нашем сайте каждый день во второй половине дня. И продолжая тему здравоохранения, новый вид терапии вскоре может стать доступным для женщин с агрессивной и трудноподдающейся лечению формой рака молочной железы. Ученые из института Гарвард начинают клинические испытания экспериментального препарата, который призван помочь сделать тройной негативный рак молочной железы более поддающимся химиотерапии. Подробности у Светланы Принцевой.
Это заболевание унесло жизнь титулованной спортивной журналистки Ребекки Уилсон в возрасте 54 лет. Теперь ее брат Джим выступает за исследование агрессивного тройного негативного рака молочной железы. Я знаю, что она смотрит на меня откуда-то сверху и говорит мне: «Знаешь что, брат, давай просто поднажмем и продолжим это дело, чтобы другим семьям не пришлось проходить через то же самое». И это тот движущий фактор, который заставляет меня двигаться каждый день. Она была моим лучшим другом. От 10 до 15% всех случаев рака молочной железы диагностируются как подвид тройной негативный. Это означает, что он устойчив к лечению с высоким риском метастазов и рецидива. Исследователи из Института Гарвард в Сиднее обнаружили, что рак уходит от лечения, как будто переключая свое состояние, чтобы противостоять химиотерапии. Процесс, которому способствуют рецепторы андрогенов, обнаруженные внутри раковых клеток, что может вызывать рост раковой опухоли. Профессор Кристин Чафер из Института Гарвард говорит, что они обнаружили, что препарат Сивитронел может блокировать выработку андрогена и его рецепторы, что делает химиотерапию более эффективной. Эта комбинация во всех наших доклинических моделях оказывала действительно удивительный эффект на подавление рака и его распространения, а также повышала чувствительность этих опухолей к химиотерапии. В лаборатории это привело к уменьшению размера опухоли на 70-100% больше по сравнению с просто химиотерапией. Другой исследователь института, доктор Беатрис Сан-Хуан, говорит, что это захватывающее открытие. Научные исследования могут продвигаться медленно и быть очень утомительными, но иногда случаются вот такие озарения. Это было чем-то таким неожиданным, мы действительно этим гордимся. Доктор Рэйчел Дир, онколог из больницы Святого Винсента в Сиднее, говорит, что теперь исследователи надеются, что эти испытания докажут безопасность и эффективность препарата, что позволит дать пациентам провести больше времени со своими близкими людьми. Если Сивитронел сможет задержать прогрессирование заболевания на какое-то количество месяцев, а может и дольше, эти женщины получат возможность жить дольше с заболеванием под контролем, что является очень положительным результатом. Если испытания пройдут успешно, это может проложить путь к более эффективным методам лечения и других трудноизлечимых видов рака. Исследователи уже изучают, можно ли использовать этот препарат для лечения геобластомных опухолей головного мозга, а также рака яичников и почек. снова говорит Кристин Чафер. В этой области было не так много серьезных достижений для пациентов с поздними стадиями заболевания. Поэтому мы очень рады, что нашли лечение, которое действительно может улучшить чувствительность к химиотерапии. Набор участников для проведения испытаний может начаться уже в следующем месяце. Информация подготовлена по материалам Тины Квин и Кэт Лендерс из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Как всегда, очень полезная информация о здоровье и новых исследованиях и науке. Сейчас у нас небольшая пауза, а после нее мы поговорим о том, что происходит в Украине на этой неделе. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Спасибо всем, кто слушает нас сегодня. На этой неделе Нобелевская премия мира, присужденная российскому журналисту Дмитрию Муратову, выставленная на аукцион для сбора денег для украинских детей-беженцев, была продана за рекордную сумму в 103,5 миллиона долларов в США. Это эквивалентно 149 миллионам австралийских долларов. До этого больше всего заплатили за медаль Нобелевской премии в 2014 году, когда Джеймс Уотсон, чье открытие структуры ДНК принесло ему Нобелевскую премию, продал свою медаль за 4,76 миллиона долларов США или 6,86 миллиона австралийских долларов. Медаль господина Муратова была продана на аукционе Heritage Auctions в понедельник. Это был Всемирный день беженцев. Журналист резко критиковал аннексию Крыма в 2014 году и начатое в феврале вторжение, в результате которого почти 5 миллионов украинцев бежали в другие страны в поисках безопасности. Это привело к крупнейшему гуманитарному кризису в Европе со времен Второй мировой войны. Вот что сказал сам главный редактор «Новой газеты» время закрытой из-за войны.
Ну, потому что моя страна вторглась в Украину. И я, как гражданин своей страны, ощущаю ответственность за то, что происходит с жителями Украины. Как и многие из граждан России ощущают такую ответственность. Каждый из нас пытается что-то сделать. Вот много пытались что-то.
Прирост беженцев больше, чем в начале Второй мировой войны. Что делать, чтобы их будущее, как развалины убитых городов, бульдозерами не сгребли в какие-то страшные кучи?
О других крупных событиях этой недели, связанных с войной в Украине, по материалам SBS News.
Кремлевские войска укрепили позиции на Донбассе, вызвав катастрофические разрушения в промышленном городе Лисичанске, заявил губернатор региона. Украина подтвердила, что Россия заняла поселок Ташковка. Губернатор Сергей Гайдай сказал, что каждый город и поселок, контролируемый Украиной в Луганской области, находится под почти непрекращающимся огнем. В городе Славянск, который может стать горячей точкой, поскольку российские войска продвигаются с севера, местные жители готовятся противостоять атакам, а власти говорят, что община будет защищаться. Противостояние России с Литвой, членом ЕС, обострилось во вторник, когда Москва пообещала серьезные последствия в связи с ограничениями Вильнюса на железнодорожное сообщение с Калининградом, граничащим с Литвой и Польшей. Литва заявляет, что просто соблюдает общеевропейские санкции в отношении России, но Россия возражает, обвиняя Брюссель в эскалации. Москва вызвала посла ЕС в России. Министерство иностранных дел заявило, что действия Литвы нарушают соответствующие правовые и политические обязательства Европейского Союза. Соединенные Штаты четко заявили о своей приверженности Литве как союзнику по НАТО, который считает нападение на одного члена нападением на всех. Украина добивается членства в Европейском Союзе после того, как ранее не смогла вступить в НАТО. Во вторник министры единогласно выступили за предоставление статуса кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает по телефону, чтобы заручиться поддержкой членства в ЕС. «Я сделаю все, чтобы историческое решение Евросоюза было одобрено. Это важно для нас», — сказал он в ежедневном обращении. Западные страны предоставляли оружие на миллиарды долларов Украине. Министр обороны Алексей Резников написал в Твиттере, что мощные артиллерийские орудия немецкого производства доставлены в его страну. Помимо Ташковки, Украина заявила, что потеряла контроль над деревней Метелкино, населенным пунктом, прилегающим к Северодонецку, который в течение нескольких недель был в центре боевых действий и в настоящее время в значительной степени находится под контролем России. Украинские официальные лица заявили, что химический завод в Северодонецке, где, как говорят, укрываются сотни мирных жителей, постоянно подвергается обстрелам. Украина во вторник заявила, что нанесла удар по нефтяной буровой платформе в Черном море у Крымского полуострова, и что Россия использовала ее в качестве военной базы. На море военно-морской флот России блокирует порты, что, по словам Украины, препятствует отправке миллионов тонн зерна на мировые рынки, способствуя резкому росту цен на продовольствие. Москва отрицает обвинения Запада в срыве поставок. Турецкие СМИ сообщили, что представители России, Украины и ООН встретятся в Стамбуле на следующей неделе, чтобы попытаться разблокировать экспорт зерна по Черному морю. Украина и ее западные покровители и Международный уголовный суд пообещали привлечь к ответственности за войну. Поиски тел продолжаются в Киевской области, где, по словам начальника полиции, обнаружены тела 1333 мирных жителей, 300 человек числятся пропавшими без вести. Генеральный прокурор США Мэри Гарланд посетил Украину во вторник, чтобы обсудить судебное преследование лиц, причастных к военным преступлениям. «Здесь негде спрятаться», — сказал мистер Гарланд. Тем временем Дания и Швеция стали последними европейскими странами, предупредившими о потенциальных проблемах с поставками газа.
Я напомню, что этот сюжет был подготовлен по материалам SBS News, и в условиях войны проверить оперативную информацию, предоставляемую любой из ее сторон, не представляется возможным. И еще о войне в Украине. Как вы знаете, у нас есть разные подкасты, связанные с вооруженным конфликтом. Это «Голоса людей Украины», «Поуехали» и «Я русский, и я против войны». Сейчас послушаем новую серию этого подкаста от Виктории Станкеевой, в которой живущие в Австралии люди родом из России рассказывают о своей позиции. Сегодняшний гость из Сиднея.
Меня зовут Арсений Кропачев. Я против войны по одной простой причине, что войны убивают тысячи людей, которые могли бы по-другому повлиять на развитие человечества. Я считаю, что каждый человек, он может привнести в мир что-то доброе, хорошее. И все те люди, мужчины, женщины, дети, которые погибли в результате войны, не только войны в Украине, любой войны, они могли значительно повлиять на ход истории, привнести в наш мир гораздо больше технического прогресса, культурных ценностей, моральных ценностей и всего остального. Поэтому я против войны. Пропаганда России направлена таким образом, чтобы устраивать спираль молчания для тех, кто против войны, и чтобы они никоим образом не думали, что их много, чтобы они не старались выходить, чтобы они все сидели по домам, спокойно смотрели телевизор и занимались своей обычной жизнью. Конечно же, это неправильно. Во-вторых, нужно выходить, чтобы остаться человеком, потому что когда ты сидишь дома и сам про себя думаешь, как это плохо, как это ужасно, то начинаешь сходить с ума. А когда выходишь вместе с другими людьми и общаешься, ты понимаешь, что у вас много единомышленников, и вы можете вместе объединиться, вместе общаться и вместе как-то противостоять. Когда мы вместе, мы сила. Когда мы поодиночке, мы поодиночке. Сложно очень выживать.
Это был Арсений Кропачев из Сиднея и его мнение. И подкаст Виктории Станкеевой «Я русский, я против войны». Если вы тоже хотите стать участником этого подкаста, напишите нам личное сообщение на Facebook или email на russian.program@sbs.com.au. И вообще пишите нам письма, пишите нам сообщения. Мы очень любим обратную связь от вас. О событиях на территории Украины говорили и на дне рождения австралийского телеканала «Спутник», который отмечали в Мельбурне в прошлое воскресенье. Сима Цискина побывала на празднике и поговорила с организаторами и участниками.
Прошлое воскресенье, 19 июня, в большом красивом зале ратуши района Сан-Килда прошел концерт, посвященный 25-летию плюс 2 года совместной работы Григория и Анны Вайсман в телевизионной студии «Спутник» 31-го канала в штате Виктория. В концерте участвовали многие известные артисты нашей общины, а также молодые музыканты. Он был бесплатным для публики, но люди могли также высказать свою солидарность с Украиной и сделать пожертвования. В частности, благотворительная служба Super Kitchen собрала $1455, которые будут направлены на поддержку уязвимых людей общины, в том числе перемещенных украинцев. В перерыве концерта в фойе я также поговорила еще с одной парой активистов, которые продавали зонтики и другие предметы с цветами украинского флага.
Илья Фурман и Елена Могилевская. Вот только недавно открыли новую организацию, называется Help Ukraine. И сейчас в основном помогаем прибывшим украинцам здесь с нахождением жилища, с такими бытовыми вопросами, с вопросами образования университетского. Но надеемся, что вскоре после войны будем вкладывать деньги в Украину, в украинские проекты, в основном проекты поддержки украинской культуры.
В будущем мы занимаемся организацией очень большого концерта, который будет рассчитан на австралийскую публику, и будут привлечены большие имена и артисты, которые мы надеемся, что мы сможем собрать достаточное количество денег, чтобы сделать серьезные донейшнс.
Ну а теперь к исполнителям. В концерте принимали участие ведущие Лариса Хроновская и Евгений Могилевский. Играли пианисты Борис Гуслицер, Лариса Оберфельд и Надежда Кушнир, скрипач Таир Хисамбеев, виолончелистка Элина Фасхи и юная скрипачка Пейдж Ву. Сопрано Рада Тачальня пела в сопровождении Ирины Черкасской и семья Покрышевских – папа, бас Александр Покрышевский и его сыновья, пианист Антон и Максим, который играет на перкуссионных инструментах. Он играл на ксилофоне. Также в концерте принимали участие юные артисты из студии Inspiration Елены Михайловой. И нам удалось пообщаться с некоторыми из них. Ведущая концерта Лариса Хроновская, которую наши слушатели очень хорошо знают. Замечательные силы, собраны, наверное, лучшие музыкальные силы нашей общины. Многих мы видим много лет, многие у нас здесь впервые. Что для вас значит участие в таком концерте?
Ну, во-первых, это большая честь. И то, что телевидение «Спутник» уже работает в 25 плюс 2, 27 лет в эфире еженедельно, это действительно, ну, чудо. И мы очень счастливы все, что у нас есть в нашем сообществе русскоязычном, есть такой эфир. И мне очень хочется еще раз, пользуясь случаем, Сима, поздравить Аллу и Григория Вайсман с такой датой. Они, конечно, энтузиасты, молодцы, и браво-браво. И для меня лично, я сегодня, кстати, в конце второго отделения представляю свой новый клип. Это моя молитва за нашу многострадальную Украину, молитва о мире. Я очень надеюсь, что мы сможем собрать сегодня какую-то часть денег и отправить их тоже в Украину. В общем, это большое событие в нашей общине.
Ой, де весна, коси розплітала.
I played Fritz Kreisler's Prelude in Allegro, accompanied by my teacher's wife, Elena Moglevsky. Uh-huh. I used to play piano, but I played violin for about 4 years.
Why do you like it?
Because it's really fun and it's unique. And unlike piano, it can be moved around.
and I like piano again, you can vibrato on it.
Do you like performing?
Yeah, a lot. It feels great to be on the stage.
Александр Покрышевский сегодня участник этого концерта и не один, со всей своей музыкальной семьей. Я вас поздравляю, замечательное выступление.
Спасибо, всегда приятно выступать, особенно для спутника, особенно для Гриши и Ани, которых я очень люблю, и мы столько лет вместе, больше уже 25 лет я с ними на сцене. Так что я поздравляю, был прекрасный концерт и на долгие-долгие годы. Спасибо большое.
И замечательные ваши ребята, старший ваш пианист, младший у вас ударник, перкашенист на ксилофоне, и ваш сегодня попурри из украинских песен.
Ну, все эти песни мне очень дороги. Я родился с этими песнями, и я их исполняю очень долго. Я вообще сам киевлянин, и «Kyiv Me» — это моя одна из самых любимых песен. Поэтому выбор был довольно прост, и я надеюсь, мы все хотим мира в Украине. Надеюсь, он настанет как можно скорее.
Ну и, конечно, в заключение я хочу представить вам самих организаторов концерта, неутомимых создателей программы «Спутник» Григория и Анну Вайсман. Я вас поздравляю с прекрасной юбилейной датой. Концерт прошел, по-моему, замечательно, под знаком нашей солидарности с Украиной.
Безусловно, мы в программе и в афишах везде мы объявляли об этом. Страдаем так же, как многие наши земляки, от того, что мы не можем это прекратить, и стараемся помочь тем людям, которые страдают от этого. Чем мы можем? Мы пригласили организацию
«Супер»,
да, чтобы они собрали пожертвования. Мы сделали концерт бесплатный для того, чтобы люди могли, невзирая ни на что, прийти и к участию, и после пандемии, после того тяжелых лет изоляции, беспросветных, мы решили дать людям свет в окошке.
И два слова от соратницы, подруги, да, постоянного путника Гриши, Анна Вайсман. Я вас поздравляю.
Ну, мы очень долго ждали, 2 года практически, все время готовились, и, наконец-то, осуществилось. Очень боялись, что будет мало людей. А потом доставляли стулья, как всегда. 450 человек было здесь. Так что концерт, я думаю, прошел очень хорошо. Довольны все, и мы, и артисты.
Это была Сима Цискина. Спасибо большое, Сима. Сейчас у нас небольшая пауза, а после нее послушаем фрагмент 6-го выпуска подкаста «Поуехали» о тех, кто переехал из России в Австралию после 24 февраля этого года. Гости этого подкаста – менеджер по логистике Дарья Королева, финансовый консультант Иван и историк, автор книги «The Soviet Diet Cookbook» Анна Харзеева. Будет интересно, не переключайтесь. Шестого марта менеджер по логистике Дарья Королева приехала в Мельбурн из Москвы вместе со своей 14-летней дочкой. 1,5 месяца они жили у друзей, а потом переехали в Аделаиду. По условиям визы они должны были прожить там некоторое время.
Ну, вы знаете, изначально это была моя мечта детства, и в 2014 году, после определенных событий, я решила, что я должна попробовать получить визу. Вот в 2017 я получила permanent residency. Приезжала, уезжала. И сейчас как раз, по счастью, эта виза еще не истекла. Я планировала этот переезд так или иначе, ну, ближе к осени. Но в этот день, собственно, 24 февраля, у меня произошел переломный момент во мне, когда я поняла, что, ну, в общем, мне морально тяжело находиться там.
финансовый консультант Иван приехал в Сидней из Москвы. К моменту начала войны он уже имел опыт жизни в Австралии и австралийское гражданство. Его путь в Австралию лежал через Турцию, который был посвящен третий выпуск подкаста «Поуехали». Там они с женой ждали одобрения туристической визы для супруги Ивана.
Первый раз в Австралию эмигрировал сразу после школы, еще в 2008 году. Пошел в университет, обустраивал тут жизнь. И через какое-то время, в 2017 году, я решил уехать обратно в Россию. Сам я родился в России, в Архангельской области. Школу заканчивал в Белгороде, и после этого я улетел в Австралию.
Историк Анна Харзиева из Москвы, автор книги «The Soviet Diet Cookbook», приняла решение об отъезде после того, как появились слухи о введении военного положения. Выбор страны был очевиден, поскольку муж Анны из Австралии, и здесь у него семья, а у самой Анны есть вид на жительство в Австралии. Сейчас они живут в Сиднее.
В первый же день я пошла на протест 24-го, потом 24-го же дала интервью ABC в прямом эфире про протест и вообще про мои мысли о том, что происходит. И там позволила себе не очень аккуратную фразу одну, после которой, конечно, немного испугалась, потому что я поняла, что это все-таки прямой эфир, и я знаю, что наши же КГБшники, так называемые, смотрят международные новости. В общем, я сначала начала переживать из-за этого. Потом, когда начали принимать все вот эти законы о фейках, об измене, мне стало как-то совсем не по себе. Я думаю, что я бы, может быть, еще и не рвалась уезжать, но поскольку у меня муж из Австралии, он начал говорить, что он боится за меня, там, за то, что я что-то выкладывала в соцсети, там протестовала то, что я говорила с иностранными СМИ. И его семья в Сиднее очень, они переживали тоже. В конечном итоге, когда вот пошла речь о том, чтобы, ну, стали много говорить о том, что вроде как собираются вводить военное положение, вот тут стало прям как-то совсем не по себе. Но вообще было ужасное состояние моральное. В общем, несмотря на то, что я на самом деле не хотела, не собиралась уезжать совершенно из России, все-таки, когда я выехала, мне стало чуть полегче.
Иван, у которого двойное гражданство, рассказывает, что они с женой улетели из России в тот день, когда появились слухи о всеобщей мобилизации, которые впоследствии не подтвердились.
Решение о, скажем так, выезде из России принималось достаточно быстро, да, то есть там около недели уже прошло. А дело в том, что у меня есть корни в Украине, то есть для меня это был вопрос даже, да, там не сколько эмиграции, сколько даже может быть принципиальный, потому что у меня мама на данный момент сейчас живет на территории Западной Украины, у меня там очень много родственников. Возможно, вы слышали, может быть, следили, что где-то вот в начале марта, 1-2 числа, начали гулять слухи о массовой мобилизации. На тот момент никто ничего не знал, и так уже происходили вещи, которые там буквально еще несколько месяцев назад казались немыслимыми. Вот, соответственно, я, когда об этом даже вот услышал, я сказал, что даже если есть там 0,001% шанса, что это правда, нас здесь быть не должно. Я начинаю проверять билеты, и они просто иссякают на глазах. То есть я нажимаю там «продолжить», и пишут, что билета уже нету. Ну, естественно, началась такая небольшая паника. Начали судорожно искать. Очевидно было, что мы не одни, кто это услышал, и мы не одни, кто готов реагировать. Билет мы купили не с первого раза и потратили очень-очень много денег, но на самом деле на тот момент это последнее, что нас заботило.
В итоге им удалось забронировать билеты на тот же день, и они добрались до города Измир с пересадкой в Стамбуле.
Thank you.
Историк Анна Харзеева с семьей вылетели из России в ночь с 4 на 5 мая. Как и Иван с женой, они сначала отправились в Турцию.
Было очень страшно, и мы каждый день с мужем обсуждали, ну что, мы уезжаем или нет. Было такое ощущение, что мы уже пропустили возможность, что, может быть, надо было уехать уже 3 дня назад. Ну и я как историк, конечно, не могла не вспоминать сразу там, евреев, которые не уехали из Германии в свое время, да, и тех, кто уехал. Да. Ну были же люди, которые уехали очень удачно там, в Америку, да, и спаслись. Вспоминала тех, кто уехал из Советского Союза сразу после революции, кто успел уехать. Ну мои родственники... Моя прапрабабушка уехала с прапрадедушкой, и 2 брата и сестра моей прабабушки уехали в Палестину в 25-м году. И 3-го мы решили уехать. Я звоню мужу на работу и говорю, потому что я еще занималась ремонтом. Дело в том, что мы осенью купили квартиру, и вот мы заканчивали ремонт в квартире. И мне надо было успеть... купить краску для стен перед тем, как мы улетим. И я, значит, поехала заниматься ремонтом и звоню мужу, говорю, бери билеты на завтра любые, куда угодно. Я говорю, может быть, Стамбул, может быть, Баку, может... Он смотрел билеты, нашел в итоге в одну сторону Москва-Стамбул через Питер, через Пулково. Билеты стоили нам на троих, у нас еще ребенок 4-летний, с багажом в итоге все это стоило 400 тысяч рублей. Для тех, кто не в курсе, сколько обычно стоят такие билеты, обычно они бы стоили 15 тысяч на человека, я думаю, ну 20. Ну то есть, ну 1060 такие билеты могут стоить, но никак не 400.
Анна не была уверена, что все получится. Незадолго до вылета подруга Анны не смогла улететь в Турцию теми же авиалиниями, поскольку оказалось, что ее самолет был под санкциями. Уже в Турции у семьи возникли проблемы с бронированием жилья. Пока они ждали въездной визы для Анны, они переезжали 6 раз внутри Стамбула. Выпущенные в России карты не работали, поэтому забронировать жилье через Booking или Airbnb не получалось.
И мы потратили, в какой-то момент мы потратили, наверное, 5 часов на то, чтобы подключить какой-то PayPal, задействовать карты родственников в Австралии, переподключить, там какие-то звонки в банк. В общем, ну, на это ушло очень много времени. Но был, например, хороший очень случай. Мы хотели забронировать квартиру на Airbnb. У нас это не получалось, естественно, из-за карты. И я написала хозяину, можем ли мы заплатить наличными. Хотя я знаю, что хозяева Airbnb вообще не любят так делать. Ну, это как-то плохо сказывается на их рейтинге или что-то такое. И он мне сказал добавить меня в Инстаграме. И он мне написал, я посмотрела твои посты, ты человек с идеалами, ты можешь жить в моей квартире. И он нас пустил, ну, мы ему заплатили наличными. Потом, естественно, когда мы летели уже в Сидней, когда мне дали визу на въезд, это уже мама Сэнди, мама моего мужа, бронировала эти билеты на свою карту, потому что, конечно, мы уже не могли, у нас уже не было никаких рабочих карт.
Менеджер по логистике Дарья говорит, что решила уехать из России как можно скорее, когда поняла, что условия для бизнеса там будут плохими.
Я отвечаю очень за всю логистику и операцию в компании американской в Москве. И, в общем, на протяжении нескольких недель, начиная с 24 февраля, мы с руководителями пытались бороться за то, чтобы сохранить бизнес, чтобы сохранить рабочие места. Было тяжело физически, но больше еще тяжелее было морально, поскольку, ну, лично для меня я считала необходимым сохранять какое-то позитивное настроение, когда мы приходили в офис, но внутри этого позитива у меня не было абсолютно. И именно тогда я решила, что нет, ждать я больше не могу. И нужно прям очень срочно собираться и уезжать.
Дарья работала в международной компании и говорит, что до переезда в Австралию предполагалось, что она сохранит свою работу после прибытия в эту страну. Но все обернулось иначе.
В ночь моего прилета корпорация приняла решение, что не России. Сотрудники, да, российского не могут продолжать работать, и меня включили.
Найти работу здесь оказалось непросто, но Дарья не унывает. Она нашла дом в Аделаиде, а ее дочка сейчас учится в Secondary School of English. Это подготовка к high school в Австралии. Австралия – это очень мультикультурная страна. Австралийское бюро статистики сообщает, что в 2020 году около 30% всего населения страны, или 7 миллионов 600 тысяч жителей, было представлено иммигрантами в первом поколении, которые родились за пределами Австралии. У многих рожденных в Австралии родители или бабушки приехали сюда из-за рубежа. Здесь принято считать, что откуда бы ты ни приехал, если ты в Австралии, то ты уже mate – приятель. Вот так по-маэтистски или по-приятельски относится и к тем, кто сейчас, в эти темные для России времена, говорит о своем российском происхождении.
Ну, я не могу сказать, что я был удивлен. Все-таки я сам считаю, что я больше, наверное, формировался как австралиец, нежели чем даже россиянин. Люди, вот, по крайней мере, с кем мы общались, на удивление очень... как-то с заботой, что ли, относятся. Вот. И все спрашивают, как ты, да, are you okay? Ну, нужно ли тебе как-то помочь?
Даже если кто-то где-то и спрашивает, откуда, и слышит, что from Russia, то либо как бы разговор продолжается в разрезе «How nice», либо кто-то шутит, что «Ой, вы успели сбежать, какие вы молодцы». И, в общем-то, все. Ну, ни в коем случае никакого буллинга я пока за это время не встречала ни со стороны жителей, ни со стороны возможных работодателей. Иногда даже встречаю какое-то определенное сочувствие и понимание. Говорят о том, что да, это должно быть, наверное, так сложно вам сейчас уехать, когда начинаем жить с нуля.
Ну что ж, продолжение, пожалуйста, дослушивайте на нашем сайте. Заходите в раздел «Слушать», как всегда. Там у нас собраны подкасты, которые выходят регулярно. Множество серий у них есть, в том числе и подкаст «Поуехали», первый сезон которого посвящен тем, кто уехал из России после 24 февраля 2022 года. На этом наша программа сегодня подходит к концу. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Я сегодня была с вами из студии в Мельбурне. Из сиднейской студии с нами сегодня была Виктория Станкеева. Я желаю вам всем хорошего остатка рабочей недели. Берегите себя. И встретимся снова в субботу. SBS Russian выйдет в прямой эфир в 12 часов, как всегда. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.